Всем привет! Это Единорог Travel подкаст о путешествиях. Сегодня с вами Даша,
Ян
и Оля.
И мы хотим поговорить о последнем впечатлении, которое Оля получила. Мы с ней очень сильно позавидовали. И это концерт Рамштайн.
Я сходила на концерт Рамштайн. В общем, недавно я была на концерте Рамштайна. Я туда хотела попасть уже не первый раз. Начнем из далекого прошлого. Это было, наверное, где-то, возможно, 7 лет тому назад, когда они были предпоследний раз уже, получается, в России. У меня уже были билеты на руках, но меня отправили в командировку. Пришлось мне продать мой билетик и поехать в чудесный город Волгоград. Да, все мои друзья пошли на концерт Рамштайна. И я, в общем... А после этого они очень долгое время не приезжали, и я как бы была очень расстроена все эти годы. И в том году, когда наконец-то выкинули билеты на концерт, я, мне кажется, была вообще одной из первых, кто их схватил. И, в общем, хоронила год. Концерт был классный, организация была просто чудесной. Мы нигде не стояли в очереди, ни на вход в Лужники, ни на вход в само здание, ни у рамок, вообще нигде. То есть мы шли спокойненько, проходя все посты с охраной. Что еще рассказали? Вы можете задавать мне вопросы.
Ну, расскажи, наверное, про само шоу, потому что мы смотрели только фотографии с пиротехникой.
И сторис.
Шоу реально было классное. Мы сидели на трибуне, у нас был третий ряд. То есть, ну, вот прям вот по центру у нас была трибуна, и было достаточно хорошо видно, хоть и далековато. Перед тобой танцпартер, и ты вот в третьем ряду сидишь. В принципе, больше перед тобой никаких мест нет. Но за счет того, что Лужники достаточно большие, немножко далековато, но классно то, что по центру. Шоу было очень классным. Еще в какой-то момент мы начинали замерзать. И тут, да-да-да.
В смысле замерзать?
Ну, была же такая прохладненькая погода. Это же уже было вечером. И то есть, ты же все равно сидишь, не танцуешь, не двигаешься. Ну, я-то двигаюсь, а кто-то не двигается. Вот. И на самом деле, помимо эстетического удовольствия и восхищения от шоу, люди еще и грелись. Потому что когда были вот эти вот гигантские костры, прям вот жар от них доходил, собственно, до трибун. Как было, наверное, сцены, да, в фан-зоне. Наверное, было там очень прям жарко. Возможно, они всхуднули.
Я думаю, что они вообще мечтали о ветерке, чтобы он подул, их немножко охладил, потому что, ну, они все равно стояли, они танцевали, а еще тут вот этот огонь. Ну, вообще, не знаю, как они это пережили.
Вот, но реально было очень классно. Они начали, еще было светло достаточно, соответственно, ну, пиро, технику они оставляли на попозже, а начали они с черного дыма. Помимо, ну, установок на сцене, были еще, ну, грубо говоря, в конце этой фан-зоны и как раз перед трибунами. То есть, ну, достаточно близко. И достаточно очень красиво смотрелся черный дым на фоне белого-голубого неба. Ну, то эффектно.
Это получается, что фан-зона была окружена трубами со спецэффектами?
Нет, там было только две трубы гигантские. Они достаточно были высоко. Ну, вот там еще колонки были на них подвешены. А, их четыре все-таки получается. Я уже просто что-то плохо помню. Помню само шоу, а как там интерьер, скажем так, запамятовало мое. Так, то есть в фан-зоне были четыре такие установки достаточно большие, собственно, из которых тоже участвовали в шоу. Вот. А на разогреве, на самом деле, разогрев мне не очень понравился.
А кто играл на разогреве?
Я не помню, играли девушки на пианино. То есть задумка может быть и неплохая, но так как это все-таки пианино, их было не очень хорошо слышно. Ну, нам было хорошо слышно, а вот трибунам там, которые сзади, наверху, до них, наверное, еле-еле доносилось. И они сначала, как я понимаю, играли что-то свое, достаточно мелодичное и спокойное, пока собираюсь. А потом они перешли на треки Рамштайна. Ну, без слов, просто они музыку наигрывали. То есть достаточно было узнаваемого, но все равно это было скучновато.
Ну, да. Это был не разогрев, а скорее как колыбельная.
Да, да, скорее всего, вот так, как-то так успокоить людей перед... На контрастах играли, возможно.
Ну, тебе понравился концерт?
Концерт, я вышла оттуда просто в невероятных положительных эмоциях. Мне очень понравился. И они реально работают с публикой, видно, что они выкладываются, и что они вообще не экономят на шоу.
Играли песни с последнего альбома или старые тоже хиты?
А, там были и старые, и с последнего альбома.
Потом соцсети взорвались, что типа Рамштайн не следовало целоваться. Ты вообще заметила, что они целовались или нет?
Так как я слеповата, мне Андрей сказал, ну, это, с кем мы ходили, что они целовались, а я правда не видела. Я об этом узнала только в конце, и то тогда что, ты не видела, что ли? Ну, правда, не видела, слепая. Я, на самом деле, к этому нормально отношусь. Как я понимаю, они это отнесли к какому-то... Это был своеобразный же протест. То, что в России очень мы такие все...
Гомофобные.
Гомофобные, да. Вот, поэтому я против этого ничего не имею против.
Нет, а как вы относитесь к тому, что, условно говоря, музыканты из-за того, что они могут влиять на аудиторию, говорят, ну, там, не только это, какие-то вообще вещи, там, свои мысли?
Ну, у нас же нет каких-то правил, запрещающих говорить свои мысли. Они их выразили, а ты человек, в принципе, конечно, разумный, ну, по идее разумный, возможно, есть, конечно, исключения, и ты уже, наверное, должен сам делать какие-то выводы, по какому пути тебе следовать, поддерживать или не поддерживать.
Ну, то есть, вы на какой стороне? То есть, типа, ты музыкант, давай играй музыку, что-то мне здесь, я деньги тебе не за это плачу.
Нет, но я лично считаю, что это все не так, что музыка и политика, они, в общем-то, должны идти вместе иногда, иногда, то есть, если люди хотят разбудить аудиторию, почему им не использовать свое творчество, как бы, как политический инструмент?
Я, на самом деле, согласна с Дашей, главное, чтобы это было не прям в лицо, мы за ЛГБТ и вот это вот все, то есть они как бы продемонстрировали, ну это просто это уже прям навязывание, да, а тут как бы легкая демонстрация того, что вот мы такие-то, такие-то, и мы нормально к этому относимся, и как бы почему вам просто не дышать в эту же сторону спокойно и равнодушно и смириться с тем, что люди выбирают то, что они выбирают, и это, скорее всего, не ваше вообще совершенно дело, дайте этим людям жить спокойно.
Ну вот да, и это еще пример, что люди другой ориентации, такие же люди, как типа все остальные. Вы идете, восхищаетесь людьми, узнаете, что они ЛГБТ, ну и что это меняет, их музыка становится хуже, ну как бы нет. Ну, мне кажется, это хороший пример и вообще ништяк. И вообще Рамштайн классные чуваки.
И мне еще очень понравилось. Ну, видимо, возможно, мне, именно мне не так везет на концертах, и все выступающие, на которых я не ходила, никто не задерживался на 30 минут. Вот, а Рамштайн нас еще после того, как они как бы ушли, вернулись к публике на 30 минут и...
А в целом они долго играли?
Я прям... полтора? Мне кажется, да, часа полтора, может, чуть поменьше. Я прям вот не засекала прям минуты в минуты, как бы не могу сказать.
А могла засечь и потом предъявить жалобу.
Да-да-да-да-да. Я, на самом деле, думаю, такие люди были такие. Так, они вышли в 20:15.
Задержались на 15 минут.
Да-да-да.
Блин, мы просто, когда мы ходили как раз на The Enter, они играли минут 40, что ли, люди даже не вышли на бис. При том, что это был последний день закрытия фестиваля.
Да, да, точно.
Блин, у меня было еще обиднее. Вот концерт Faithless, я не помню, как сейчас эта площадка называется, Red Arena, наверное. И вот Faithless выступали последний раз, когда они были в Москве, это было очень давно. Там изначально были проблемы со звуком, то есть его пытались наладить минут 40. Концерт задержали, потом он вышел, пел половину там композиции, начались опять проблемы со звуком, он ушел, опять все наладили, и, в общем, чувак в общей сложности где-то реально отыграл 40 минут, и он да, его позвали, а он как больше не вернулся. И
ну, тут, как бы, можно понять, если такая засада со звуком, что заранее они подготовились, ну, тут неуважение, можно сказать. Они же тоже люди, у них тоже настроение, они выходят, чтобы сделать праздник, а тут ничего, блин, не готово, и как бы толпа фанатов, которая уже недовольна, все на нервах.
Это да, но опять же, не обязательно, что это были проблемы именно со стороны площадки. Мы же не знаем, с каким тоже оборудованием они приехали. И...
Может, он со своим звукачом, да, который облажался.
Да-да-да.
Но у меня, кстати, вообще поражает группа, которая ездит со своим звукачом, и получается плохой. Простите меня, звукачи. Но вот реально часто такое встречаю, что какой-то отстой просто.
Короче, публика не виновата в косяках какой-то там, какой-либо стороны, поэтому не надо. Будьте как Рамштайн, 30 минут все, дарите удовольствие своей музыкой и шоу.
Ну просто я очень избалованный человек, я часто хожу на концерты российской группы «Самое большое простое число», и ну как бы они могут выйти на бис и 2 раза, и 3, и вообще сколько угодно времени провести, и прыгнуть в толпу, и как бы их концерты — это вообще всегда какое-то отдельное безумие, прям праздник. Поэтому, ну, полчаса я такая, ну, нормально. Полчаса нормально. Самый раз. Но это точно лучше, чем когда просто люди выходят, чтобы спеть просто одну.
Да? Или когда приходит ОМОН.
На этом концерте не было технических накладок каких-то?
На Рамштайне нет. Я говорю, у них, ну, то, что, по крайней мере, со стороны зрителя, не знаю, как со стороны, там, создателя, со стороны зрителя проблем вообще никаких не было.
А потом проблемы с выходом, допустим, когда концерт кончается, много людей же, или там как-то все
организовано? С этим тоже было достаточно все хорошо. Единственное, задержали трибуны как раз вот наши по центру, которые были.
А пока люди не уйдут?
Да, пока боковые не ушли трибуны, и, ну, естественно, сначала же фан-зону выпускают, вот, но ожидание длилось, ну, максимум 5-7 минут. То есть мы просто стояли там, болтали, а люди, которые были в фан-зоне, они вообще не собирались особо уходить, они там в этих бумажках, в конфетти купались, делали конфетишных ангелочков, назовем это так. Вот, ну то есть там как бы людям было вполне себе очень комфортно, и после того, как начали выпускать, ты идешь в толпе, но ты идешь в комфортной толпе, то есть мне никто не наступил на ногу, как это, например, бывает после Стадиум Лайфа, никто не толкался, то есть ты идешь просто тихонечко в толпе, чувствуешь себя комфортно. То есть реально была организация классная, это была, мне кажется, одна из лучших организаций на концерте, которым я была.
Просто я помню, в Лужниках я был год назад, но это был не концерт, это был футбольный матч Россия-Аргентина, и мы сидели тоже на трибунах, но на дальних, и в итоге там задерживали всех людей, пока другие не уйдут, но из-за того, что почему-то перекрыли весь путь, мы шли где-то от Лужников до вот метро, которое есть, если так ты идешь, это 10-15 минут, то мы шли полтора часа, пока все люди ушли вот так гусиным шагом, потому что везде оцепление, кони.
Не, ну тут они перекрывали, то есть метро можно было пройти как-то обычно, то есть метро было открыто, какое там ближайшее?
Воробьёвы горы?
Спортивное.
Спортивное, вот. Но они предупреждали, что типа выберите лучше другую станцию метро, потому что это уже перегружено. Но она была открыта. Единственное, была закрыта МЦК. То есть мы шли на МЦК, та, которая ближе к Хамовникам. Это та же самая МЦК. Короче, я не помню. Возможно, это та же самая МЦК, просто они специально сделали петлю, чтобы была небольшая нагрузка. И то есть мы реально, как бы, на мой взгляд, это было сделано правильно, потому что когда мы выходили в МЦК, опять же, не было давки, все спокойненько друг за дружкой шли. Они как там обычно: а, ты отдавил мне ногу, ты наступил мне на волосы, там еще что-то. Воздуха хватало, и достаточно было свободно.
Мне кажется, просто люди в Москве стали поспокойнее за последние годы.
Возможно. Возможно, и это тоже.
Но я вот сейчас наблюдаю, что люди, допустим, ну как мы русские, мы любим организовывать очереди везде.
Да-да-да, у нас вот в крови это.
Да, просто пережитки советского времени. Вижу, нет очереди, надо очередь организовать. Допустим, на выход, вот русских можно всегда увидеть, что на выход на самолет, в смысле на гейт, всегда будет очередь. То есть, если даже ты видишь, что еще даже не начали пропускать, еще никто не встал, русские все равно выстроятся в очком и пойдут. На последний год я уже замечаю, что нет, очередь никто не устраивает, максимум там один человек, который прям уже рвется изо всех сил, вот он будет стоять у гейта, а все остальные просто сидят и посмотрят.
Ну, не знаю, этот самолет приехал, только приземлился, и вот эти люди, которые подрываются, начинают брать чемоданы, выстраиваться в очередь на выход, когда еще полчаса, люди, подождите, мы даже не доехали до рукава.
Ну да, такое это еще
да,
бывает.
Это прям бесит, если честно.
Ну, это еще хоть как-то можно объяснить. Люди торопятся там успеть пройти
контроль,
пройти что-то еще. Но вот когда люди просто в самолет пытаются засунуться, встают в очередь, вот это вообще непонятно. Типа, что изменится? Ты хочешь там толкаться с чемоданом?
Кто-то твое место займет, твою покупку.
Ничего не случится, да.
Вы были на митингах, ребят? В Москве прошло 3 митинга, 3 субботы подряд были митинги.
Ну, я уже не молодой человек. Я просто поберегла свои кости.
Ты что, не за свободные выборы?
Я за, но я как бы, знаете, если очень страшно быть за, давайте хотя бы не будем против. Я вот этой позиции придерживаюсь. А ты был?
Нет.
А почему?
Я был занят.
Куда, на фестиваль шашлыка ходил?
Да, Бургерфест, на Митбит, съел 13 тысяч порций шашлыка. Было народу, так как на высоте, ребят, не поверите.
Ну все, хватит фейковых новостей.
Не ври! Никакой свободы слова, даже вот от отца единорога. Вот, по поводу еще концерта, спустя какое-то время мне Даша прислала фотки, как Лужники выглядели со стороны во время концерта Рамштайна, и, в общем, я на самом деле даже пожалела, что я не увидела вживую это со стороны, потому что выглядело достаточно копично, и, возможно, если какой-то человек не знал, что в Лужниках концерт Рамштайна, например, 70-летняя бабуля, идущая домой с хлебушком, увидела это издалека и такая: «Мать вашу, Лужники горят! Пожар! Вызывайте!»
Ну вот, кто не видел фоточки, обязательно посмотри. Это прям вообще очень красиво. В этот момент я позавидовала Оле сильнее всего.
Почему? Она же хотела тоже видеть это со стороны.
Я потому что часто хочу все и сразу, но, к сожалению, это невозможно. Но внутри было еще более феерично.
Там чувствовался жар от огня? Ты такой сижу.
Да.
А я же, да, вначале говорила, что чувствовалось. Что ты когда подмерзал, так вот, ух, теплом шло.
Ну что, давайте поотвечаем на вопросы, которые наши подписчики нам присылали. Нет? Кто-то еще хочет сказать?
Давай. Ну,
нет, давай.
Я еще вспомнила, ну, возможно, они это повторяют на каждом шоу. Не помню, кто из представителей Рамштайна, участников группы, сидел в гигантской кастрюле. прям гигантскую кастрюлю, он сидел. И кастрюлю поджарили такой большой пушкой с огнем.
Офигеть.
А, он был в алюминиевой одежде. Ну, то есть, реально, они очень классно, у них классные наряды и классное шоу.
Запекли как картошечку.
Да-да-да.
Они же были в каком-то фильме. Первый фильм 3X, там было шоу уже как раз, тоже фаер-шоу. Не помните?
Нет.
Вы не смотрели фильм 3X?
Нет, я смотрела, но
он
столетний.
Молодой Вин Дизель. И там сюжет, я не помню, они в какой-то восточноевропейской стране, и там как раз начинается с концерта Рамштайн.
Блин, нет, я не помню.
У них вот эти пушки, короче, которые были... Народ надевается, и когда пламя идет. Fire of Rye у них альбом назывался или песня так называлась?
Не знаю, песня, по-моему.
А кстати... Песня. Может, и альбом.
Кстати, а почему их не было в «Безумном Максе»? Помните, там же была сцена, где они, типа, мчатся по пустыне с...
Почти весь фильм они мчатся по пустыне.
С огнем, короче, с музыкой, вот с этим всем. Мне кажется, было бы ништяк, если бы Рамштайн.
Ну, вообще, подходит, мне кажется.
Мне кажется, подходит прямо отлично.
Мне кажется, в принципе, музыка в «Безумном Максе» так была довольно крутая.
Ну, я согласна с этим, что музыка была крутая. А еще, кстати, вы знаете, что Рамштайн написали свою песню сам для Кличко, для его выхода на ринг. Но в итоге ему не понравилось.
А он уже в Германии живет или тренировался?
Привередливый какой, а?
Да, ему не понравилось, поэтому они, ну, просто выпустили. Блин, это, наверное, была одна из моих любимых песен, когда я была, по-моему.
А, блин, по поводу еще огнемета, посмотрите фильм «Однажды в Голливуде», там тоже есть суперсцена с огнеметом, ребята.
Я недавно посмотрела, и это просто такой офигенный фильм. Я думаю, что я схожу еще разик.
Я, наверное...
Что?
Пошли с нами.
А он в кино идет?
Да. Он идет в кино, да.
Он на этой неделе будешь.
Да, может. И даже Квентин Тарантино приезжал, типа, представить.
Ах, вот почему Квентин Тарантино-то приезжал!
Ради этого фильма, в котором играет Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, в общем. Так, фильм, который возвращает нас мыслями на 20 лет назад, а по сюжету еще дальше, на самом деле. И он просто потрясающий.
Годовщине трагедии.
Промолчим.
Не спойлери мне тут, а?
В смысле, это история же, исторические события.
Ну, по-моему, этого нет в трейлере, нет?
Я не видела трейлер, я только что...
И ты не знаешь истории, ладно?
Я знаю историю, я, короче, весь фильм была в напряжении, потому что я знаю, чем должно закончиться. А оно закончилось совершенно не так.
Драка!
Огнемет!
Окей.
Ну вот.
Отвечаем на вопросы подписчиков, ну, которые совершенно стандартные. Например, они спрашивают, как давно мы знакомы?
Как давно мы знакомы?
Ну, с Ольгой мы познакомились в 2016, я думаю, году. Мы вместе работали.
Да.
Да, и сразу отвечая на вопрос, да.
А как вы познакомились?
Мы вместе работали. Я работала в техподдержке, а Оля была аналитиком.
Шла она по офису, и тут свет вокруг ее головы.
Да, и мне надо было...
Встреча на кухне, встреча у кулера, разговор у кулера.
Ну, я сначала, на самом деле, вообще, как, мы с Олей не очень хорошо общались, вообще не общались. Я пару раз спрашивала, типа, а что ответит на этот инцидент? Он такой, в смысле, я уже отвечала. И как бы... У нас была вообще такая коммуникация просто ни о чем. А потом мы просто разговорились, мне кажется, на обеде пару раз поговорили и осознали, что мы классные. И потом мы даже на следующую работу тоже вместе перешли. Было круто. Мне очень нравилось, на самом деле. Это была лучшая часть моей работы, зависеть с Олей. Вот, а с Яном, Олю с Яном познакомила я, когда Ян предложил писать этот подкаст, так что Ян официально отец подкаста «Единорог Тревел».
Он все время это отрицает, но он отец подкаста «Единорог Тревел».
Суррогатный отец.
Вот, а мы с Яном познакомились уже 5 назад, наверное. Когда я переехала в Москву, это был, наверное, один из первых людей, с которым меня познакомил.
Да, потому что изначально я знал мужа Даши. Это уже другая история. История для отдельного подкаста.
Это совершенно другая история. Окей. И, ну, я как бы сразу отвечу на вопрос, как нам пришло в голову заниматься планированием.
Планирование? Какое планирование?
Планирование маршрута. Ну, в общем, я уволилась с работы, долго не знала, чем заняться, и осознала, что вот приближается моя годовщина свадьбы, надо, наверное, как-то все оформить, а так как мой муж ни разу не был за границей, я решила это оформить красиво. Вот, это был мой первый опыт, когда я все запланировала тщательно и все оформила. И спустя некоторое время я рассказала про это Оле, и она поддержала, она сказала, что это вообще ништяк, что она тоже хорошо планирует. И я такая, вау, ты умеешь планировать, у тебя большой опыт путешествий, чем у меня. И мы решили, что должны заниматься этим вместе. Окей.
Да, серьезная версия.
Версия, давайте послушаем версию Оли.
Я с этой версией согласна.
На вопрос, сколько мы зарабатываем, ну, я не знаю.
Ты что, Юрий Дудь? Я говорю, это что, вопрос Юрия Дудя здесь?
100%,
ну,
да.
Ну, короче, пока, скажем туманно, нам хватает, чтобы оплатить счет за электричество.
И стиралку мы запускаем в низкий тариф.
Вот, с чего начать свой бизнес? Ну, мне кажется, что...
С осознания, надо тебе это или не надо, и чем ты хочешь заниматься.
Да, с блестящей бизнес-идеей и с упорства, как бы.
Так. И не бросать свою идею, потому что если ты уже начал. Потому что трудности...
Будут.
Будут, да. Я оптимистичный человек, но трудности будут.
Трудностей будет дофига, на самом деле. Главное — побороть это все. Мы же тут все борцы, верно? Окей, ну, как бы вопросов уже не так много.
Три вопроса всё?
Нет, будет еще один, на него ты ответишь.
В смысле, четыре вопроса? Ну ладно, давай я жду.
Хорошо, специальный вопрос. Занимались ли вы сексом в самолете?
Отвечай, Даша.
Ну, в общем, я лично нет.
А мастурбация считается?
Не знаю.
Вот мы узнали, кто занимался почти сексом в самолете.
Почти сексом, да.
Но это было не в присутствии, поэтому никто пожаловаться на это не мог. Так что это даже не преступление, ребят.
В смысле не в присутствии? Не в присутствии кого? Подожди.
Третьих лиц, нет?
Где ты занимался этим в самолете? В какой части?
Так опасно.
Я промолчу тактично.
Какие места в самолете больше не брать?
Ну, в общем, чаще всего пары ходят в туалет, как мы все знаем.
Не обязательно можешь заниматься этим на сиде.
Да, конечно.
Ну, вам вот... же принесите плед, пожалуйста, для этого.
Очень безэмоциональные люди.
Ян, расскажи, пожалуйста, это была мастурбация или это все-таки был петинг?
А если мастурбируешь не ты себе, как это считается?
Это петинг, и мне кажется, это уже вполне себе секс.
Да, такой первый шаг.
И замолчал стыдливо.
Хотел засмеяться громко, но зажал.
Да.
Своей ладошкой, которая бог знает что видала.
Ну, началось. Ну, не знаю, мне кажется, это не считается как секс.
Нет. Мне кажется, петинг это не секс. Да, да нет, почему?
Девушки как бы... считают, что петинг это секс?
Мне кажется, многие
сексуальные практики можно
считать. В общем, не знаю.
У нас будет отдельный подкаст.
Про секс?
Да.
Видимо.
Ждите.
Да.
Короче, серьезно вам отвечу, пока мы тут хотим. Что как бы за секс в самолете можно получить административный арест. А если ваш секс в самолете случился, когда рядом были несовершеннолетние, то могут даже впаять уголовку.
Это что, изнасилование какое-то в самолете или что?
Ну, это получается, что действие сексуального характера, наверное, или развращение несовершеннолетних, когда несовершеннолетние могут стать как бы свидетелем своего. Какой хороший вопрос.
Поговорят с вашими родителями.
По такому мнению, по такому вопросу столько кейсов возникает сразу.
Да, да.
В общем, ребята, будьте осторожны.
Идите лучше в кабинку.
Кабинку пилота. Хорошо. В общем, с вопросами покончили. Если вы хотите нам еще задать какие-нибудь вопросы, обязательно присылайте. Я думаю, мы можем сделать постоянную рубрику.
В наш Инстаграм.
Да, и подписывайтесь, если еще не подписались. единорог.travel.
Английскими буквами. Латиницей.
Кстати, про самолеты я вообще много могу рассказать дурацких историй. Например, одну, когда я летела в Ижевск из Москвы, и какая-то девушка потеряла свой айфон.
Какая-то?
Нет, это была не я. Какая-то девушка потеряла свой айфон. Дело было давно, поэтому iPhone 6s считался прям предметом роскоши. Особенно, если ты живешь в Удмуртии. В общем, никто не смог найти ее айфон. В итоге, когда самолет сел, нас всех задержали и досматривали всех с пристрастием, потому что в лучших традициях детективы считали, что вор среди нас где-то. Не знаю, чем это закончилось. Лично для меня это закончилось тем, что мое такси взяло с меня гораздо больше денег за ожидание.
Обидненько.
Так айфон нашли-то или нет?
Без понятия. Мне кажется, нет, потому что я, ну, как бы не люблю соваться вперед очереди. Я была почти в конце. В моих карманах ничего не нашли. В карманах впереди стоящих тоже. Так что, наверное, нет.
Это был пилот.
Или, может, она засунула его.
Потеряла во время секса в туалете.
Да, смыла его.
Засосала его.
А с тобой что-нибудь случалось в самолете? Забавно.
Ну, не то чтобы прям случалось, но однажды я тоже подумала, что я забыла вещь, одну вещь в салоне самолета. Я уже вышла, пощупала карманы, типа, ничего нет, какой кошмар. Рванулась назад, где стюардессы уже тоже выходили, но позволили мне обыскать салон. Я его обыскала вдоль и поперек, и в итоге поняла, что моя вещь лежит у меня в рюкзаке. И ушла ни с чем. Но на самом деле, когда я обыскивала, я нашла чей-то рюкзак, чью-то кофту, как бы, и много вещей, которые люди, видимо, реально забыли и убежали, как бы, пока.
Можно было забрать?
Зачем? Какой в этом смысл? Все эти вещи попадают просто в камеру забытых вещей в аэропорту. Мне кажется, это честно, это гуманно, это хорошо. Я считаю, это вообще ништяк, когда ты что-то забыл и знаешь, куда потом пойти и точно забрать.
Да. Ну, если ты теряешь фен, то ты его не найдешь.
А, кстати, да. Да, мальчик.
Однажды я летела. в командировку в чудесный город Волгоград.
О, уже второй раз мы слышим про эту командировку в Волгоград.
Главное, чудесно, это важно. И одна из авиакомпаний, не будем говорить, какая, потеряла мой багаж. Ну, в общем, пока они его искали, они еще потеряли из моего багажа мой дорогой фен. Ну, и, в общем, потом я им написала претензию, на что они ответили, что нет, вы нагло нам лжете, никакого фена там не было, потому что вес багажа совпадает при сдаче и при выдаче. Так что не вернем его. Ничего.
Безобразие.
Вообще безобразие. Фен был дорогой.
А еще мне нравится история моей подруги, которую... Ладно, тоже не скажу, какая авиакомпания, раз мы тут решили всех их пожалеть. Приличная вполне авиакомпания. Она заставила ее сдать зонт-трость в багаж.
Негабаритный.
Негабаритный, да. И по прилету в Москву ей просто вернули отдельно ручку, отдельно зонт. И еще сама поверхность зонта была в мелкую дырочку.
Капец. Она не писала никакой претензии?
Ну, она написала, но это вроде ничем хорошим не закончилось.
Ну, понятно. Ну, короче, они, да, они не любят нести ответственность. У них все виноваты, кроме них.
Ну да, моей маме так сломали чемодан. Там застежку, видимо, когда вскрывали, поломали чемодан. Она тоже записывала это заявление, но она даже общалась там с юристом, и он сказал, что это уже гиблое дело. Ты писать что угодно, можешь, в итоге тебе никто ничего не ответственных не будет искать.
Ну да, потому что авиакомпания обвиняет аэропорт, а аэропорт говорит, что это авиакомпания.
Ну да, слишком много людей, слишком много...
Можно показать цепей. Пальцем много на кого, да. Ну и поэтому я была вообще супер удивлена, когда забыла пищевой контейнер в поезде РЖД, а они мне потом вернули его, нашли. Мой контейнер, который уехал до Красноярска, и поездом просто привезли обратно. Я прям такая, ни хрена себе, это работает. Причем мне даже не пришлось звонить, я просто написала онлайн заявку. Ее рассматривали 2 дня, но как бы за эти 2 дня я уже...
Ну, ты говорила, что там нужно же номер билета свой знать или что-то
такое. Да, надо знать свой номер билета.
Так что не выкидывайте билет.
Да. И об этом всем тоже можно почитать у нас в Инстаграме.
А теперь рубрика «Держим в курсе», и Даша расскажет то, как она наконец написала письмо в посольство Британии.
Ну, супер, ты только что все рассказал за меня.
Это она сможет суть рассказать.
Ну, в общем, в прошлом выпуске я рассказывала про то, что отменяла свою визу британскую, и мне не вернули деньги.
Это было в позапрошлом выпуске.
Позапрошлом? В общем, это было в выпуске про Человека-паука и британскую бюрократию. В общем, хорошие новости, ребята. Методом подбора я смогла определить, как мне лучше заплатить за письмо в техподдержку. И я таки его отправила. И мне даже ответили. Ответили, представляете, тот же самый день, хотя обещали в течение 2 дней. Вот женщина типа на русском как-то очень бессвязно попросила меня заполнить поля ниже. И приложила здоровенную такую форму, с которой я успешно справилась. И отправила им обратно. Ну и ждем теперь, вернут ли они мне наконец мои денежки. Вот.
Это была рубрика «Держим в курсе».
Обязательно расскажу, что там будет дальше, если будет. Ну, и это были, наверное, все наши новости на сегодня. Всем пока.
Всем пока. Приходите в единорог.travel в Инстаграм, подписывайтесь на нас.
И задавайте вопросы, и оставляйте комментарии. Пока.
Пока-пока.
Пока.